маленьким же человечком приключилась неприятнейшая история. Человечек был буфетчиком в варьете и назывался Андрей Фокич Соков. Пока шло следствие в варьете, он держался в сторонке от всего происходящего, и замечено было только одно, что он стал еще грустнее, чем был всегда. И кроме того, что он справлялся у курьера Карпова о том, где остановился приезжий маг. Итак, буфетчик добрался до пятого этажа и позвонил в квартиру номер 50. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фарточка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. Сложением девица отличалась безукоризненным, и единственным дефектом в ее внешности можно было считать багровый шрам на шее.
«Ну что ж, входить, раз звонили», —
сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза. В это время как раз в передней зазвенел телефон. Бесстыжая горничная, поставив одну ногу на стул, сняла трубку.
«Алло?»
«Ай да горничная у иностранца. Тьфу ты, пакость какая!»
Вся большая и полутемная передняя была загромождена необычными предметами и одеянием. Так, на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей. На подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотой рукоятью. Три шпаги с рукоятями серебряными стояли в углу так же просто, как какие-нибудь зонтики или трости. А на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями.
«Да? Как барон Майгель?» «Слушаю, да. Господин артист сегодня дома. Да-да, будет рад вас видеть. Да, и гости будут. Одевайте фрак или черный пиджак. Что? К 12 ночи, да. Вам что угодно?»
«Мне необходимо видеть гражданина-артиста».
«Как? Так-таки его самого?»
«Его».
«Спрошу. Рыцарь! Тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир».
«А пусть войдет!»
«Пройдите же в гостиную».
Войдя туда, буфетчик даже про дело свое позабыл, до того его поразило убранство комнаты. Сквозь цветные стекла больших окон, фантазия бесследно пропавшей ювелирши, лился необыкновенный, похожий на церковный свет. В старинном громадном камине пылали дрова, а жарко между тем нисколько не было, и даже наоборот, входящего охватывала какая-то погребная сырость. Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, черный котище. Был стол, при взгляде на который богобоязненный буфетчик вздрогнул. Стол был покрыт церковной парчой. На парчевой скатерти стояло множество бутылок, пузатых, заплесневевших и пыльных. Между бутылками поблескивало блюдо из чистого золота. У камина маленький рыжий на длинной стальной шпаге жарил куски мяса. Пахло не только жареным, но еще каким-то крепчайшими духами и ладаном, отчего у буфетчика, уже знавшего из газет о гибели Берлиоза и о месте его проживания, мелькнула мысль о том, что уж не служили ли по Берлиозу церковную панихиду, каковую мысль, впрочем, он тут же отогнал от себя, как заведомо нелепую. Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же востроносые туфли. На пальцах его сверкали камни.